Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире очередная передача «Точка опоры». Божье благословение да пребудет со всеми вами. В предыдущих передачах мы немало говорили о зависимостях, о зависимости от алкоголя, от курения, от наркотиков, от чревоугодия, говорили о путях и методах преодоления самых разных зависимостях, о причинах их происхождения. Сегодня мы коснемся темы лечения зависимости. И эту тему мы осветим достаточно подробно, потому что люди задают очень много вопросов, спрашивают о разных методах лечения, как правильно лечиться. Вы знаете, вот самое главное для того, чтобы лечение было эффективным, иметь большое искреннее желание самого больного лечиться. Вот если такое большое искреннее желание самого больного лечиться есть, то успех в вашем исцелении полностью обеспечен. А если такого большого искреннего желания самого больного лечиться нет, то никакие врачи, никакие методы лечения вам не помогут. Только могила исправит, и больше никто. Но проблема зависимости в том, что это все-таки психические болезни. А любой человек, заболевающий психическим заболеванием, себя больным не считает. Или считает, но не в полной мере. И вот возникает такой закономерный вопрос. Откуда же может появиться желание лечиться у человека, который не считает себя больным? А вы знаете, как правило, нужда заставляет. Какие-то внешние обстоятельства, какие-то стрессы, какие-то тяжелые переживания. А полное осознание себя больным наступает через много-много лет полной трезвости. Иначе говоря, чтобы почувствовать себя больным алкоголизмом, надо не пить, ну, скажем, хотя бы 10 лет. Тогда придет осознание своего заболевания. И все-таки для начала работы с зависимым человеком достаточно его формальное согласие на лечение. Потому что другого согласия мы все равно не получим. Оно будет в значительной степени все равно лукавым. Потому что человек себя больным не считает. В работе Александра Невского «Братство трезвости» мы однажды проводили обследование наших пациентов, приходящих на лечение, и давали им заполнять разные анкеты. И в числе прочих вопросов, на которые люди отвечали, был такой вопрос: «Считаете ли вы себя больным?» Ну и какая-то часть людей сказала: «Да, мы себя больным считаем», а какая-то часть сказала: «Нет, мы себя больным не считаем». И через некоторое время мы сопоставили результаты лечения, эффективность, в зависимости от ответа на эти вопросы. И как вы думаете, в какой группе эффективность лечения оказалась выше? В той группе, которая себя больными считала или не считала? Казалось бы, ответ на поверхности. Ну да, конечно, если человек пришел на лечение и считает себя больным, то эффективность будет выше. Но на практике оказалось как раз наоборот. Эффективность выше оказалась среди тех людей, которые не считали себя больным. Потому что они сказали правду. В них не было лукавого духа. А те, которые сказали, что считают себя больными, в значительной мере ответили на этот вопрос формально. Вообще для обращения за помощью к Богу важно делать это абсолютно неформально, без малейшей тени лукавства. Господь сказал: будьте как дети, не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. А ведь человек, обращающийся за помощью к Богу, он хочет изменить всю свою жизнь, изменить всю свою судьбу, переориентировать все движение своих жизненных дорог, перестать двигаться в сторону погибели, в сторону адской бездны и начать двигаться в сторону Бога. первый вид помощи, который оказывается современной научной медициной, это детоксикация. Когда человека, находящегося в запое, в сильной интоксикации, при помощи капельниц, при помощи специальных растворов, при помощи лекарств приводят в состояние нормы. Иначе говоря, помогают человеку выйти из запоя. Это лечение на сегодня достаточно широко распространено. И сейчас нету никаких проблем для того, чтобы обратиться к врачу за помощью в детоксикацию, оказаться в специализированной клинике или даже вызвать врача на дом, который приедет и прямо на дому поставит капельницу. Но, как всякая палка, это помощь о двух концах. Еще в советское время была такая доктрина, что детоксикация проводится как элемент реанимационной помощи. Если человек реально погибает, если есть угроза его жизни, только в этом случае можно проводить эту помощь. Если же человек способен переломаться самостоятельно, насухо, без медицинской помощи, ему представлялась такая возможность. Ломка, интоксикация, абстиненция – это защитные реакции человеческого организма. Это как температура при гриппе. Если температура выше 40 градусов, то она представляет непосредственную угрозу для жизни. А если температура 38, то это показатель того, что организм активно борется. И чем выше температура при остром респираторном заболевании, тем быстрее поправляется человек. Поэтому капельницы и детоксикацию следует проводить лишь в крайнем случае, в случае, когда жизни есть прямая угроза. На самом деле для организма человека большой вред представляет быстрый переход нормы в патологию, здоровья в болезнь, равно как наоборот. Быстрый переход болезни в здоровье. Переход патологического равновесия в равновесие физиологическое. Вот когда появились первые методики очистки крови наркоманов, ликпросорбция, плазмаферез, то при быстром выведении наркомана из состояния наркотического опьянения, при быстрой нормализации его параметров крови от патологии к норме, были смертельные случаи. Я хочу сказать, что если человека быстро внутренне очистить, он может погибнуть. На всю жизнь мне запомнился один случай, свидетелем которого я был. На 5-м курсе военно-медицинской академии, где я учился, проводилась показательная операция при аденоме предстательной железы. А опухоль предстательной железы развивалась медленно, постепенно. И постепенно, по мере задержки выхода мочи из организма, растягивался мочевой пузырь. И таким образом он растянулся почти до 9 литров. И вот операционная, лежит больной под наркозом. Приходит профессор, приходят ассистенты, мы, слушатели академии, собираемся. Профессор посмотрел на этого человека и говорит главной операционной сестре: давайте выпустим у него перед операцией мочу. Нельзя же так оперировать его с таким мочевым пузырем. Сестра дает ему трубочку с иголкой, прокалывает через брюшную стенку мочевой пузырь, выпускает мочу, и человек умирает, не приходя в сознание, от резкого изменения гемодинамики, от резкого изменения уровня жидкости в организме. Иначе говоря, этому человеку надо было постепенно выпускать мочу до операции, подготовить его на протяжении 3-4 месяцев, только потом оперировать. Вот именно поэтому, когда быстрый происходит переход от запоя к норме, могут развиваться самые страшные осложнения хронического алкоголизма. И одно из наиболее опасных – это острый алкогольный психоз, белая горячка. И вот в огромном проценте случаев белая горячка сегодня провоцируется именно быстрым выведением из состояния запоя, быстрым переходом из патологии в норму. Белая горячка развивается не в момент пьянки, а в момент выхода. Человек не пьет месяц, и в течение этого месяца может развиться острый алкогольный психоз, зрительные и слуховые галлюцинации. А есть случаи, когда белая горячка развивается в течение 3 месяца трезвости. Я еще раз подчеркиваю, алкогольные психозы развиваются не в момент приема спиртных напитков, а именно в момент трезвости, в момент выхода, когда организм ведет огромную внутреннюю борьбу за счет внутренней интоксикации. Я буду вам рассказывать о болезнях психических, о болезнях духовных, и там мы более подробно коснемся этой темы. Сегодня же лишь я вам скажу, что неотложная помощь, капельницы, они необходимы при лечении зависимостей. Но только по показаниям должен обязательно выполняться главный принцип медицины «не вреди». Именно в тех случаях, когда жизни угрожает смертельная опасность. Именно широкое распространение такой помощи широко провоцирует развитие тяжелых последствий осложнений хронического алкоголизма. И в первую очередь одного из самых тяжелых алкогольных психозов – белой горячки. Белая горячка характеризуется зрительными и слуховыми галлюцинациями. Это тяжелое осложнение. И человек нередко погибает в белой горячке. Особенно, когда появляются императивные, приказывающие голоса, которые говорят человеку, что он должен делать. И вот эти голоса никогда не говорят ничего хорошего. Они говорят только плохое. Поэтому, дорогие мои, все-таки помните, что если у вас есть потеря контроля над приемом спиртных напитков, хотя бы один раз в жизни была такая потеря, то лучше вам совершенно прекратить прием спиртных напитков. Именно увеличение дозы, именно потеря контроля является тем самым критерием, по которому мы можем определить, что пришло время прекратить прием спиртных напитков, обратиться за помощью к врачу. Я вам уже говорил о том, что алкоголь и другие наркотики вырабатываются в организме каждого человека от рождения. 10-12 граммов 80% спирта вырабатывается в сутки в организме здорового человека. При стрессах это количество может удваиваться, утраиваться и даже увеличиваться в 10 раз. То есть в норме в организме человека вырабатывается бокал вина. А при стрессах может вырабатываться бутылка водки. Алкоголь – один из центральных гормонов психологической защиты. И когда человек попадает в алкогольную зависимость, алкоголь перестает вырабатываться в его организме. И когда человек не пьет, то у него постепенно исчезает радость жизни. У него развивается состояние уныния, потери интереса. Душа праздника просит. И когда человек не пьет сам, то иногда родственники ему говорят: уж лучше б ты пил. Потому что когда ты пьешь, то очень тяжело. Но когда ты не пьешь, то становится невыносимо. Тебя все раздражает. Тебе жить неинтересно. С тобой невозможно общаться. И тогда человек обращается к врачам. Врачи нередко предлагают в таких случаях всевозможные медикаменты. Нейролептики и транквилизаторы, а также антидепрессанты, для того, чтобы улучшить психическое состояние человека. Но об этом мы продолжим разговор в нашей следующей встрече. Божье благословение да пребудет со всеми вами.